Расскажите, пожалуйста, чем будет акция этого года отличаться от предыдущих?
А маленькое уточнение. Мы все-таки хотели бы провести эту акцию в обычном, то есть уличном формате. Но поскольку всем известны эпидемиологические ограничения, мы предполагаем, что вот ближе к 29 октября определимся, будем проводить все-таки уличную акцию или нет. Но саму традицию мы все-таки решили продолжить. Да? Поэтому вот и предложили такой дистанционный формат. Мы предлагаем всем желающим, кстати, не обязательно проживающим в Перми или даже в нашем регионе, записать короткий ролик, на котором прочитать 5 имен жертв террора. Получить этот список, каждый его может получить от нас, обратившись на специально заведенный электронный ящик. У него название этого логин этого ящика, он от самой акции, то есть имена и дата. имена.29.10.2020@gmail.com. То есть вы можете написать нам, получите эти 5 имен и записать ролик, где вы читаете эти имена, и выслать его, опять же, на этот же самый адрес. И мы планируем, что за 2 недели соберем вот такие видеоролики, которые запишут граждане, и соберем его в такой большой, ну, короткий, может быть, длинный фильм, который мы собираемся транслировать 29 октября.
А трансляция где будет проходить, вот этого итогового
фильма? Трансляция будет, скорее всего, на канале, на YouTube-канале «Пермских гражданских сезонов». Да, то есть туда выкладывается вся информация вот этого нашего фестиваля, который, в рамках которого проходят самые разнообразные историко-просветительские мероприятия. И в том числе мы там же и разместим вот все эти ролики, которые попробуем успеть смонтировать и выставить на общее обозрение.
Хорошо. Роберт, а если мы поговорим все-таки про онлайн-формат, который, ну, допустим, состоится, если он будет, то как это будет происходить?
Ну, мы все время думаем над разными формами того, чтобы привлечь людей вот к таким очень простым вроде бы, но очень важным с точки зрения сохранения памяти действиям. Поэтому всегда появляются какие-то новые, если хотите, штучки такие технические и не только. Поэтому, возможно, если состоится обычная, состоится уличная акция, да, мы ее проводим, ну, чаще всего в саду декабристов, да, то, может быть, мы сделаем онлайн-трансляцию в этот раз, которая также будет запущена через социальные сети. А то, что вот о чем я говорил ранее, это все-таки, когда заранее люди в течение 2 недель записывают, высылают нам ролики, мы успеем его смонтировать, и мы его тоже сможем поставить. Для нас вот такой дистанционный формат участия вот в такой акции важен прежде всего тем, что он расширяет географию и может привлечь вообще новых людей, которые чисто физически не могут быть 29 октября вот в саду декабристов и принимать участие в очном варианте вот этого поминального события. Поэтому вот мы предлагаем такую форму. Надеемся, что граждане откликнутся и пришлют нам свое чтение имен погибших.
Вообще, конечно, тяжело об этом говорить, Роберт, но я так понимаю, что с каждым годом открываются все новые и новые цифры, да? Я имею в виду...
Да, к сожалению,
цифры жертв террора, они не окончательные.
Не уменьшаются, да. К сожалению.
К сожалению, это да. Эмблемы нашей акции «Возвращение имен», наверное, знают. Пермское «Возвращение имен» – это 74-74. То есть 7474 жертвы, которые были расстреляны в 37-38 годах. И потом реабилитированы. Но это не полный список, вы абсолютно правы. Потому что процесс реабилитации продолжается. Действительно, выискиваются еще и новые имена. Вот совсем не так давно мы выяснили с коллегами из нашего Пермского госархива социально-политической истории, значит, выяснили, что, оказывается, далеко не все дела на пермяков, архивно-следственные дела, были перевезены из Екатеринбурга и переданы в Пермь. То есть на самом деле в архивах Это же передача дел происходила в начале 90-х годов. В 93-м, если не ошибаюсь. И нам тогда сотрудники ФСБ, мы с ними хорошо тогда сотрудничали, все нормально, кстати, я без иронии какой-то говорю, действительно говорили, что нам передали, вот на госхранение передали все дела на всех пермяков реабилитированных. Сейчас выясняется, что далеко нет. И эти дела постепенно передавали вплоть до 2014 года. И сейчас еще есть такие дела. Поэтому вы правы, говоря о том, что этот список далеко не полный. Поэтому чтение имен, оно будет продолжаться по мере поступления вот новых имен. На сегодняшний момент из известных имен жертв репрессий имеется в виду только большого террора, вот этих полутора лет, и тех только, и мы читаем имена пока, только тех, которые были расстреляны, понимаете? Так вот, из этих имен мы прочитали, пермяки прочитали на очных акциях 3850 имен. То есть, ну, чуть больше половины, что называется. А еще какое-то количество добавится. Так что возвращение имен будет продолжаться, неважно в каком, дистанционном или очном варианте.
Роберт, скажите, пожалуйста, вот такую вещь, у нас тоже слушатели интересуются, я тоже хотела задать этот вопрос. Да. Говорят, ну, вот, наверное, не правы те, кто утверждает, что поколение за поколением, молодые забывают эти вопросы, не интересуются ими. Вот какой средний портрет возрастной участника вот этого мероприятия очного? То есть это все-таки люди за 30, за 40, либо есть и действительно вот там школьники, студенты?
Действительно, на акции не так много молодежи, это с грустью приходится признать. Я бы сказал так, но и с другой стороны, я бы и не сказал, что акция «Возвращение имен» – это акция, которая собирает пожилую часть аудитории. Нет, средний возраст где-то это, может быть, 40. 35-40 лет. То есть это зрелые люди, да, у которых, видимо, есть память о том, что было с их родственниками. Очень много родственников приходят, да, жертв террора. Но также и люди, которые считают для себя, ну, принципиально важным приходить на такие акции. Есть постоянная аудитория, то есть люди, которые считают... Вот, говорю, что такая акция должна быть, и они должны на ней быть. Это вот как такая традиция, очень важная гражданская традиция, да. Но есть всегда люди, которые приходят на акцию вот впервые, да. Это на самом деле это же такой очень, очень такой серьезный эмоциональный момент.
Безусловно, и как бы деликатно его не преподноси, все равно ты не избежишь.
Совершенно верно, да. Это, знаете, комок в горле возникает у каждого, кто вот начинает читать эти имена. И когда произносятся фамилия, имя, отчество, какую должность он занимал или профессию. Обычно это обычные простые люди. Рабочий, шлифовщик, колхозник. Сторож, понимаете, а не какой-нибудь там начальник, директор завода там, да, или сотрудник НКВД, да, и читается возраст людей, а там есть 16 лет, 17 лет, есть 86 лет. Это просто, ну, производит впечатление просто на любого человека. То есть бывают ситуации, когда ты читаешь имена, и тебе попадаются... имена, фамилии людей, и видно, что это родственники. Они, скорее всего, вот из какой-то одной деревни. Ну, в деревнях же 2-3 фамилии, да ведь?
Да, они и, же... как правило, поэтому очень много родственники, родственников.
И,
да.
ты понимаешь, вот просто из-за 5 имен, которые, что, оказывается, выкашивалось вот в период большого террора, выкашивалось просто все трудоспособное население. То есть, ну, и не только мужское. И это, конечно, производит впечатление. Это очень иногда тяжело эмоционально. Но, с другой стороны, это, ну, это то, что, наверное, нам всем надо пройти. Вот если не будет и таких акций, то тогда мы вообще можем уйти, так и ничего не поняв и не сделав никаких уроков. Поэтому мы, конечно, зовем молодых людей. Может быть, кстати, вот дистанционный вариант акции. Возможно, это вот как раз случай, когда очень сложно, тяжело и неудобно прийти молодому человеку на эту акцию. Я имею в виду в штат декабристов. Да? Но может быть, это проще, и может быть, это как-то как-то, может быть, логичнее для молодого человека записать этот ролик и прислать его нам.
Роберт,
посмотрим.
Да, знаете, какой вопрос хотела бы задать? Вот предварю его таким небольшим, может быть, монологом. Вы меня поправьте, если я буду не права. Но вот сейчас, по сути, поколение, которое переживает вот этот коронавирус, да, наравне со старшими поколениями, то есть это, можно так сказать, первое глобальное потрясение, которое, безусловно, никоим образом не похоже на потрясение от того, как войну переживали люди, но это, безусловно, то потрясение глобальное, к которому никто не был морально готов. Поэтому, может быть, в связи вот с тем, что мы не сможем прочувствовать, как это было там, с войной, с репрессиями, и слава богу, что мы не сможем это прочувствовать, но, может быть, все как-то начать выходить с этой акцией в школы. Я не говорю про начальные классы, безусловно, нет, это должно быть уже в какой-то степени подготовленное сознание, даже детское. Но просто действительно, чтобы дети знали о том, что есть такая акция, что было такое ужасное событие, и чтобы его не забыть, нужно делать вот это и вот это.
Ну, я бы хотел с вами согласиться. Единственное только вот то, что поправить важно. Здесь еще важно такое понимание, что участие в подобных действиях должно быть обязательно добровольным.
Безусловно, я исключительно о просветительской деятельности.
Да, потому что вот здесь точно не нужна ни в коей мере не нужна никакая принудиловка, и от этого мы должны уходить. Я надеюсь, что люди, которые все-таки приходят на такие акции, да, принимают в них, они как раз и ценят это больше всего. Может быть, наша акция не такая многочисленная, как хотелось бы нам всем. Она не может, например, конкурировать с «Бессмертным полком». Тоже ведь своеобразное поминальное событие. Да,
конечно.
Тоже мы вспоминаем людей, которых уже нет. Да? Это, конечно, определенная специфика нашей исторической памяти коллективной. Вот, потому что здесь, когда мы вспоминаем совершенно неизвестных людей, которые были расстреляны, да, то это элемент такой большой национальной травмы, которая она еще даже, вот человек, я работаю в мемориале больше 20 лет, хочу сказать, что она в нашем обществе даже еще не осмыслена. Но то, что это больно, то, что это травма, это воспринимается почти всеми адекватными людьми с абсолютной точностью. Поэтому и с этой травмой что-то надо делать, с ней как-то надо работать.
Ее нужно проживать,
возвращение,
да.
Имен, возвращение имен – это как раз один из путей вот этой самой работы. Она связана именно с тем, что мы признаем, что у нас было такое государство, которое уничтожало своих граждан ни за что, ни про что. Это вот это признание, да, это уже серьезный шаг. И если мы с этим признанием потом начинаем и размышлять о том, что в какой стране мы сегодня живем, мы точно сделали все возможное, чтобы подобных преступлений, не трагедий, коллеги, а именно преступлений в отношении граждан, не должно совершено быть. Вот это как раз и есть то, что я называю работа с национальной травмой. Я надеюсь, что рано или поздно мы в большинстве своем, в российском обществе, такое осмысление произойдет.
Роберт, не могли не спросить, поскольку вспоминали нашу последнюю беседу с вами, по которой, собственно, мы рассказывали про Леонида Ладанова, жителя поселка Галишор, которого судили за якобы фиктивную регистрацию иностранных граждан. Иностранные граждане эти были литовцы, которые занимались, скажем так...
тем, чем стоило заниматься, тем, кому стоило.
Да. То есть они облагораживали кладбище. Эта история завершена, Роберт?
Нет, к сожалению, она не завершена. Может быть, к сожалению, а может быть, к счастью. Я уже говорил, наверное, о том, что мы продолжим добиваться пересмотра этого судебного решения и добиваться того, чтобы честное имя Леонида Николаевича было восстановлено. Да, подана кассационная жалоба. Вот, и готовится иск в Европейский суд по правам человека. Тем более, что все основания для того, чтобы написать и направить такой иск в ЕСПЧ, есть. Поэтому, ну, это долгая история, так считаю. Долгая история, но для нас-то ведь, ладно, как бы восстановление честного имени, мы этим занимались и будем заниматься, это понятно. Но для нас-то ведь, вообще-то ведь эта история, она во многом абсурдна, именно потому, что человека осудили за то, что он помогал другим людям благоустраивать кладбище.
Ну, вот это, да.
И для нас-то ведь важно о том, насколько извлечены вот из этой истории уроки для того, чтобы, ну, больше никаких противодействий вот такому нормальному человеческому деянию не было. А, к сожалению, вот мы бодаемся пока с чиновниками, и с Кутымкарской администрацией, с прокуратурой, о том, чтобы все-таки какие-то действия были предприняты, чтобы, если в следующий раз люди туда приедут, и захотят что-то там сделать, почистить могилки, почистить территорию вокруг памятника, чтобы снова не приехала какая-то, какой-то, мягко говоря, коллектив силовиков и не начал заводить уголовные дела и штрафы. Вот. К сожалению, пока вот я не готов сказать, что мы позитивно решили эту проблему. Это задача, которой мы занимаемся.
Это, к слову, о том, да, как мы извлекаем уроки из тех или иных историй.
Да, это вот как раз и говорит о специфике нашей памяти и отношения к этой истории, безусловно. Я не думаю, что подобная история могла бы произойти, если бы речь шла, например, о захоронении советских воинов, павших в год войны. Да? Я не думаю, что здесь бы произошло бы что-то подобное. Но вот это происходит. Вот
как это, извините, не те могилы убирали, да? Простите, конечно.
Роберт, мне очень зацепила фраза, вами произнесенное сегодня, сохранение памяти действиям. Расскажите, поведайте, какие еще мероприятия помимо возвращения имен у вас?
У нас есть традиционные мероприятия. Я имею в виду те, которые из года в год идут. Например, у нас готовится церемония установки очередных мемориальных табличек проекта «Последний адрес». Я думаю, что все слушатели «Эхо Перми» знают об этом. В Пермском крае уже установлено 48 таких табличек, половина из них в Перми. И готовятся вот установки еще 3 мемориальных таблички. Мы, разумеется, проанонсируем их. Скорее всего, это произойдет 30 октября, в День памяти жертв репрессий. Но есть еще и те мероприятия, которые, что называется, всегда возникают, поскольку мы находим какие-то ресурсы, находятся какие-то партнеры и так далее. Я очень вас ориентирую зайти на сайт Пермских гражданских сезонов. Вот как раз там можно увидеть разнообразные мероприятия. Одно из мероприятий очень хотелось бы сразу анонсировать 16 октября, если ничего не сорвется, то есть вот буквально через 10 дней в стенах нашего замечательного партнера Музея современного искусства «Перм» мы откроем новую передвижную выставку. Она называется, у нее трудно выговариваемое название, «Выкорчеванные». Она посвящена 90-летию, печальному юбилею, 90-летию начала раскулачивания в Прикамье. В 1930 году вот как раз у нас и начались происходить массовые выселения жителей Пермского края в удаленные районы, ну, в основном на север, а также сюда начали приходить первые эшелоны, массовые эшелоны раскулаченных из других регионов Советского Союза. И вот эта вот новая передвижная выставка, мы ее вот попробуем. Она экспериментальная, она новая, там будет с видео и прочее. Я очень рекомендую эту выставку посмотреть. 2 недели она будет демонстрироваться в Музее современного искусства Пермь. Выставка «Выкорчеванные». Вот такое название мы придумали. Зайдите на сайт Пермских гражданских сезонов. Я уверен, что каждый из зашедших туда и неравнодушный к тому, что происходит или должно происходить в канун или в сам День памяти жертв репрессий. Я думаю, что каждый себе найдет что-то интересное.